Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» записки краеведа. У микрофона Мария Заостровных. В гостях у цикла Надежда Бурлакова. Краевед и создатель паблика архликбез.ру. Ну, впрочем, я думаю, что она столько раз уже была у нас в гостях, что в особом представлении и не нуждается. Надежда, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Ну что, сегодня мы продолжим путешествие в направлении Алапаевска. Сегодня Нижняя Синичиха у нас. Это небольшое такое село как раз под Алапаевском, буквально 10 минут на машине. И то, если никуда не торопиться.
Да, и это потрясающее место, которым я очень горжусь, потому что храм, который украшает Нижнюю Синичиху, это такой шедевр, ради которого его видно
почти от самого Алапаевска.
Да, и вот это как раз несомненный шедевр, ради которого, ну, я серьезно совершенно говорю, приезжают к нам европейцы. Вот я проводила этим летом экскурсию для итальянцев, которые, задрав голову, открывали глаза и удивлялись, что как это может быть. Ну, а по одной из легенд храм строил как раз итальянец, и поэтому итальянцы были счастливы. Да, да, только наше здесь могло быть. Ну, пришлось их немножко огорчить, потому что на самом деле исследования подтверждают, что строился храм, скорее всего, туринскими и тобольскими мастерами. Ну, я так понимаю, что мы уже перешли к нашей теме.
И... Да, мне кажется, итальянцев-то довольно сложно чем-то удивить, при том, что у них ведь тоже довольно красивая и необычная архитектура.
Ну, Италия, Ренессанс и все такое. В каком-то смысле это как раз прародина больших архитектурных стилей, которые распространились по всей планете. Поэтому очень часто вот говорят, что самое крутое строили как раз итальянцы, но вот в данном случае мы можем говорить о том, что, конечно же, классические какие-то образцы, но в данном случае барочные, они из Европы были освоены Центральной Россией. И вот конкретно, если говорить все-таки о Спасо-Преображенском храме в Нижней Синичихе, какие-то отголоски барокко Растрелли, конечно же, здесь тоже есть. Но если говорить об уникальности, то вот, ну, непростые люди у нас и жили, и живут, и, дай бог, будут жить. И вот творчество, фантазия, талант, они позволяли не просто использовать образцы какие-то уже зарекомендовавшие себя, но воплощать их в таком образе, который оказывается совершенно немыслим для, например, тех же итальянцев и тех же москвичей. Ну, Спасо-Преображенский храм в Нижней Синичихе, если кто-то из вас интересовался историей архитектуры, есть такой термин «сибирская барокко». И вот именно этот храм является его самым таким ярким памятником. Ну, первый как бы основоположник – это любимая моя церковь Захария Елизаветы в Тобольске. Она прекрасна, но она чуть-чуть попроще. Тоже мы с вами упоминали, когда говорили об утратах, потому что в Туринске стоял храм-копия Синичихинского, вернее, храм в Синичихе – копия Туринского, который был утрачен в советские годы. Так вот, когда в Синичихе начали строить храм, образцом для него был храм А. в Тобольске, как вообще родоначальник подобных стилистических решений, Б. уже построенный храм в Туринске. И Туринский и Синичихинский храм – это 9 глав. Это совершенно немыслимо. Вот представляете инженерное решение, когда ты стоишь на втором этаже в этом храме и поднимаешь голову вверх. Ну, я понимаю, от чего шалели итальянцы и от чего шалеют участники моих экскурсий. Какие компьютеры? Конец 18 века, начало строительства этого храма. Какие 3D-решения? Но все 9 глав световые, то есть в основании каждого из них есть окошечки, которые обеспечивают совершенно потрясающее освещение внутреннего пространства храма. Ну, сами понимаете, из наших 9 месяцев зимы, чем больше света попадает внутрь, тем лучше. И там это было реализовано просто потрясающе. Ну, а вообще, если говорить о многоглавых храмах, многоглавие, конечно, любимо в России. Вспомним хотя бы те же кижи и деревянные храмы, у которых 22 головы купола. Но в абсолютном большинстве случаев они глухие, то есть это украшение, которое просто поставлено сверху на храм. Вот, а здесь они все световые, и это настолько сложно и настолько красиво. К сожалению, там не сохранилось росписей, но вот купол изнутри белоснежный, вот все эти стены, верхняя часть белоснежная, и вот на этом фоне вот изгибы, которые ведут как бы лопатки самого купола к главкам, это просто какая-то потрясающая геометрия именно линии и белого цвета. Вот. А самое занятное, что когда вы там оказываетесь, то есть вот на втором этаже, мы сейчас о нем говорим, верхняя часть – это вот белоснежка, которая показывает вот эту чудесную геометрию, а нижняя часть – это музей уральской домовой росписи. То есть вот представляете, все эти чудесно нелепые птички, которые нарисованы непрофессиональными артелями, которые в конце XIX века ходили по городам и весям и предлагали за небольшие деньги расписать дом изнутри. Но это тоже традиция, о которой мы с вами постоянно говорим. Чем больше яркости, тем больше цвета, тем круче. Вот. И, соответственно, мы с вами в этом музее увидим вот эти вот полотнища из дерева, которые были сняты Иваном Даниловичем Самойловым, о котором я вам сейчас расскажу. По всему нашему региону он путешествовал в 60-70-х годах, и, собственно, он и собрал этот музей.
То есть сняты, это я уточню, что прям вместе с, вот, с деревом, со стеной, и они вынесены из дома.
По факту стена. Ну, если вспомнить вот о деревянной архитектуре, то есть вот сам сруб деревянный, то есть это вот венцы бревен. А для того, чтобы бревен-то внутри не было, обшивалось тесом, то есть стены внутри гладкие. И вот на этих-то стенах как раз и рисовалось. И Иван Данилович этот тес и снимал из тех домов, которые уже были заброшены, которые уже продавались, разбирались, какие-то были уже под подгорельцами и тому подобное. Вот он проделал просто титаническую работу, собирал вот эти фрагменты, и в конце концов в 1978 году этот храм, восстановленный опять же Иваном Даниловичем, стал музеем, и, собственно, музеем до сих пор и является. Ну, в общем, здесь такая мешанина фактов и об Урале, и о народных промыслах, и об Иване Даниловиче, и об архитектуре, что вот об этом храме и о самой Нижней Синичихе можно рассказывать просто бесконечно. Ну, вот я как бы этим пунктиком завершу, что вот на втором этаже ты ходишь по экспозиции, восхищаешься этими птичками, цветочками, паровозиками, поднимаешь голову, и вот душевный подъем вам обеспечен. Ну, а на первом этаже в холодном храме, храм очень высокий, он, по сути, двухэтажный, то есть на первом этаже, на низком, это зимний храм, а он ниже по высоте, он более компактен, его было легче обогревать, собственно, поэтому он был и зимним. А верхний храм использовался летом для летних богослужений, поэтому он называется летним. На первом этаже, собственно, музей, посвященный и храму, и истории из Нижней Синичихи. И он так, там очень много старинных икон, и это просто потрясающая история, потому что сам храм, в нем сейчас службы проводятся два раза в год всего. Все остальное время он действует как музей. И вот, наверное, это одна из идеальных таких ситуаций для существования здания храма в современных условиях, потому что, ну, к сожалению, прихожане в таких дальних селах не всегда могут обеспечить хотя бы подобающее состояние с точки зрения ремонта и ухода. Вот, а здесь получилось совместить как бы исторически-культурную задачу и епархиальную такую функцию.
Но в музей там постоянно много народу, то есть как музей он прекрасно функционирует.
Да, да, и в том числе и успешность музея, так скажем, как экономической единицы и влияет на то, что храм удается сохранять. А, кстати, такой тоже лайфхак, на колокольню туда подняться практически нельзя. Не потому что нельзя, а потому что, ну, это музей, это как бы закрытые помещения. Но, во-первых, на ночь музея, музеев, которые проходят в мае, туда открывают доступ. А во-вторых, с нашими экскурсиями туда попасть можно. То есть за какую-то небольшую денежку, по-моему, 50 рублей за каждого экскурсанта мы платим. А если вы поедете сами, если вас будет группа хотя бы 5-6 человек, вот не поленитесь, найдите в интернете сайт этого музея, сайт прекрасный, регулярно обновляется, все контакты там свежие, и попытайтесь дозвониться до директора, там потрясающая совершенно дама работает, и сказать, что мы впечатлены, мы хотим, пустите, пожалуйста. Да, и вот 80% вероятности, что вам это разрешат. И я очень советую этим воспользоваться, потому что вот мы 2 года назад открыли для себя эту лазейку, и вот это для нас, когда мы вывозим экскурсию вот как раз на Алапаевское направление, подъем на колокольню – это всегда завершающая точка, после которой у участников открывается душа, развертываются крылья, и когда мы спускаемся вниз и кушаем свежий хлеб, который мы привозим из соседнего села – у меня, как правило, все молчат. Зато потом, когда едут в Екатеринбург, начинается взрыв эмоций. Так что рекомендую. Ну и рассказы об этом храме, чуть-чуть об истории, чуть-чуть больше все-таки про Ивана Даниловича. Сам Спасо-Преображенский собор начали строить в 1794 году. И тогда эти земли принадлежали заводчикам Яковлевым. И так случилось, что строился он очень долго, официальное строительство было завершено в 1845 году, то есть вот порядка 51 год, а так долго потому, что уже в 1828 году, собственно, завод-то Нижний Синичихинский был закрыт. То есть как, опять же, экономическая единица огромной коллекции заводов в копилке Яковлевых, Нижняя Синихиха перестала функционировать. Но при этом Яковлевы не отказались от поддержки храма, и мало того, что они его достроили, до 917 года наследники семьи Яковлевых поддерживали этот храм и ремонтами, и содержанием причта, и дарением каких-то святынь, икон и тому подобное. То есть вот опять же вопрос к традиции благотворительности, которые сейчас, по сути, возрождаются в России, и пока еще, конечно, даже до десятой доли того уровня, который был до революции, еще не достигли. Ну, опять же, цели, приоритеты разные, но вот в этом случае еще раз повторюсь, что это, конечно, потрясающий пример, когда сначала строилось на деньги людей, которым, собственно, уже этот населенный пункт не был нужен, а в советские годы восстанавливалось человеком, который, собственно, тоже не имел никакого отношения. Вообще Иван Данилович Самойлов – это землемер. То есть это такой мелкий чиновник, который ездил по нашему региону и там контролировал землеотводы, мерил землю и тому подобное. Ну, землемер. И вот у него душа хотела, душа горела, и душа заставила, чтобы все так и случилось. Со всего региона собирал вот эту домовую роспись, часовенки, дома и тому подобное. И то есть в Синичихе это не просто один храм, это огромный комплекс, это огромный музей, в котором можно, если погода хорошая и вам повезло, быть без комаров, без мошек и без дождя, то там действительно можно провести очень много времени. Но вот дети у нас балдеют просто, когда на мельничку поднимаются, часовенки. И, кстати, все объекты там открыты для посещения. То есть если вы приезжаете в разумное время в рабочее, то такая интерактивная экскурсия будет. То есть вас не просто проведут по этому музею и будут показывать, что вот часовня такая-то перенесена из такой-то деревни, таких-то годов. Вы зайдете внутрь, и практически в каждой из них либо какая-то выставочная экспозиция картины, либо, опять же, предметы народного быта, либо это кузня. В общем, совершенно потрясающе интересно, и очень многое можно потрогать руками.
Ну вот про потрогать руками, это, пожалуй, самое такое, что завораживает, и на что больше всего хочется, что больше всего хочется сделать, потому что, когда ты руками трогаешь все вот эти вот черепочки маленькие, и ты понимаешь, что вот еще сколько там, 100 лет назад там и в них готовили, что ты сейчас находишься в избе, которой тоже там немало лет. Это, конечно, какие-то потрясающие абсолютно впечатления у тебя остаются после этого.
И тем более удивительно, что вот все это было сделано Самойловым в те годы, когда, в общем-то, можно было и под уголовку попасть за попытку сохранения храма.
И для детей тоже, мне кажется, тем более яркие впечатления. Чем меньше ребенок, тем вот...
Да, конечно, те же самые усадьбы, сторожевая башня, ветряная мельница. Но это же просто мимими какое-то там зашкаливает. А тем более, если вы сможете попасть туда в августе на яблочный спас, вот там детей будет за уши не оттащить. Потому что все, что можно сделать из яблок, все, что можно сделать из меда, все это сопровождается выступлениями, опять же, местных коллективов, которые горят просто своим регионом и с любовью к своему наследию. Но я думаю, что это харизма господина Самойлова, потому что...
Витает где-то там.
Да, потому что нигде в России, нигде даже в других регионах нашего Урала, хоть Пермский край, хоть Свердловская область, хоть Тюменская, я не встречала такого большого количества вот крохотных музейчиков. И все они открыты учениками Ивана Даниловича.
И многие из этих объектов, кстати, попадаются в сказках. Ну, то есть кузнец там пошел, там вот ветряная мельница, там на ней что-то случилось, и ты туда приезжаешь, ты понимаешь, что в смысле это кузня? Ничего себе! Ого, ветряная мельница! Вот как она выглядит, а я в сказке про
нее. Она настоящая! Ну, вообще, советские годы, конечно, там все было тяжело. После революции сама, например, церковь была складом, зерносушилкой, зернохранилищем, и фактически к 1960-м она уже практически полуразрушена. И в интернете фотографии есть, в том числе очень нежная фотография, где Иван Данилович, задумавшись, сидит на пригорке около храма, и вот как бы там и душа храма, и душа Ивана Даниловича. Кстати, Иван Данилович скончался уже в начале 2000-х годов, похоронен он рядом с храмом, и, собственно, с тех пор и храм, вернее, музей носит имя Ивана Даниловича. Ну и из таких вот маленьких еще музейчиков, которые рядом есть, ну, конечно, нельзя не сказать о Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян, это тоже неподалеку, и вот если все-таки возможность будет, то из Синичихи или между Алапаевском и Синичихой стоит вот побывать в Коптелово и в Елунинском. Так, у нас с вами время позволяет еще?
Да.
Ну, про Коптелово и Лунинское я чуть-чуть расскажу в завершение, а сейчас, так сказать, вот все закончить историю про нашу Нижнюю Синичиху. Сам Иван Данилович это краевед, коллекционер, председатель районного общества охраны памятников истории и культуры. Это его официальные регалии. А все это на самом деле вокруг профессии землемера, человека, который однажды по работе проехал раз, проехал два, на третий раз увидел одну красоту, на четвертый раз другую, на восьмой раз понял, что эта красота умирает, и принял решение: не дам, надо сохранить.
Чем-то мне, извините, сейчас это напомнило вашу историю.
Ну, я, к сожалению, пока что кабинетный искусствовед, но надеюсь, что однажды тоже хватит и силы, и веры в себя, чтобы с этим справиться. Ну, в общем, я думаю, что история Ивана Даниловича – это тот как раз пример, тот образец, который показывает, что все настолько взаимосвязано: история светских зданий, история храмов, история региона и их сохранение – это все подвластно одному человеку.
Было бы желание.
Да, если ты хочешь, если ты действительно любишь это дело, ну, ресурсы подтянутся. Ну,
стоит только начать, что называется.
Да, только начать. Ну и, собственно, если мы с вами там путешествуем, вот Коптелово, музей, о котором я вам говорила, изба бабы Кати, которая считается одной из самых первых деревянных изб в нашем регионе, ну, вернее, не первых, а из самых старых сохранившихся. Сам небольшой музейчик, тоже милота, в котором тоже можно потрогать и посмотреть. Вот, к сожалению, храм старинный в Коптелово, он сейчас в крайней степени разрушения. Мы о нем с вами говорили, когда у нас был с вами цикл передач о утратах. И еще неподалеку одно место, село Елунинское. И вот здесь, наверное, мне очень хочется поделиться. Дело в том, что год назад, когда мы с вами говорили о селе Елунинском, о храме Николая Чудотворца, он был у нас в цикле утрат. Так вот, за этот год многое переменилось. Храм начали восстанавливать.
Прекрасно.
Да, все идет с трудом, потому что, ну, сами понимаете, храм тоже не маленький. До революции это село было очень большое, очень богатое. Сейчас там все, к сожалению, переменилось. Но, тем не менее, и там нашлись люди, которые решили, что мы его сохраним. А в том числе в Елунинском есть потрясающий крохотный дом культуры, хотела сказать дворец, но поняла, что, наверное, в этом случае не подходит слово. И им заведуют потрясающие дамы, которые встречают наши экскурсии. Вот тоже не поленитесь, в интернете их найдите, если соберетесь, то лучше им позвонить. Категорически отказываются брать деньги за свои экскурсии, но мы их уломали.
Какие вы хорошие!
Они встречают нас хлебом с солью. И вот как раз пироги, которые пекут в Елунинском, это то, чем мы радуем наших участников.
То есть они сами, каждой группе экскурсионной
если
пекут...
позвоните, предупредить. Угу. Это такие пироги, Маша. Я сейчас рассказываю, я последний раз была там 3 месяца назад, я думаю, что надо ехать, надо срочно туда ехать. И, кстати, тоже такая смешная штука, если вы в интернете запустите село Елунинское, ну вот как мы первый раз, когда туда ехали, по наводке друзей, что стоит там побывать лет 8 назад, наверное, больше, когда я книгу готовила, там стояли просто руины, и, собственно, они есть в моей книге. И вот когда мы включили навигатор и искали село Елунинское, навигатор показал в Елунинском только одно место – Пельменное. Ни банк, ни почта, ни музей, ни дом культуры, ни церковь, а Пельменная. Ну вот через фактически 9 лет регулярных поездок в Елунинское, я подтверждаю, наверное, зря, что там нет дома культуры, зря, что там нет Елунинской, но вот наличие Пельменной я подтверждаю и рекомендую. Ну где вы еще попробуете самолепные пельмешки с лисичками? Лисички собраны
какая
там
милота.
Же.
Это очень мило, мне кажется.
Шаньги мы оттуда привозим просто оптом. Ну и это замечательная выпечка, приветственные пироги. Ну ум отъешь, что называется. И вот эта душевность, она сопровождает на всем маршруте на Алапаевском направлении, даже если ехать дальше в Комарово, где тоже сейчас восстанавливают храм. А если ехать из Алапаевска по узкоколейной железной дороге, вот это то, ради чего к нам едут туристы со всего мира с точки зрения такого вот промышленного туризма. Вот ко всему этому добавляется такая нежность, такая любовь тех людей, которые все это сохраняют, что, ну, я влюблена в этот регион, и, надеюсь, хотя бы частичку этого я вам сейчас передала. Ну и добро пожаловать! Алапаевск, Елунинская, Нижняя Синичиха, Коптелово, Реж — это те места, которыми мы гордимся и которые я очень люблю.
У нас российский календарь очень богат на различные праздники, и в том числе на праздники, которые длятся несколько дней, как то новогодние праздники, рождественские праздники, что у нас следующее, там март, потом февраль, несколько дней выходных есть. Ну и вот я думаю, все места, про которые мы в нашем цикле рассказываем, они все достойны путешествия. Я думаю, что многие из наших радиослушателей уже куда-то спутешествовали. Кстати, дорогие друзья, если вы куда-то спутешествовали, послушав наши удивительные рассказы, то вы можете рассказать нам о том, как вы попутешествовали, где были, какие у вас эмоции, что понравилось, что не понравилось. 278-96-41 – это, напомню, телефон нашей радиостанции. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у нас была Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст и создатель паблика «Архликбез.ру». До встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».